эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе представитель Министерства сельского хозяйства Грузии встретился сегодня в Москве с главой Россельхознадзора. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны удвоить усилия в рамках женевских международных дискуссий. Кабмин самопровозглашенной республики Абхазия вновь рассматривает вопрос строительства яхтенного порта между Гагрой и Пицундой. Всемирный день слонов отметили 12 августа уже в третий раз. Об этом материал в рубрике «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия запретила импорт продуктов еще из 5 стран. Вице-спикер Европарламента призвал ужесточить санкции против России. Число жертв взрыва в Китае достигло 44. Россия расширила список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В обновленном списке оказались еще 5 стран – Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Для Украины, согласно постановлению, предусмотрены особые условия санкций. Запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения украинским правительством экономической части соглашения о ассоциации с ЕС, заявил Медведев на заседании правительства. Соглашение о ассоциации между Украиной и ЕС должно вступить в силу с 1 января 2016 года. В конце июля к продленным до января 2016 года антироссийским санкциям, введенным за аннексию Крыма и агрессию против Украины, присоединились Черногория, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Украина. С августа 2014 года в России действует запрет на поставки говядины, свинины, рыбной и молочной продукции, овощей и фруктов из Евросоюза, США, Канады, Норвегии и Австралии. Россия должна знать, что эскалация действий на Украине приведет к новым санкциям со стороны ЕС, заявил в Варшаве вице-спикер Европарламента Рышард Чернецкий. С подробностями Алексей Диковицкий.
По словам Рышарда Чернецкого, уже действующие санкции западных стран и низкая цена нефти на мировых рынках уже привели к ослаблению российской экономики. Это отличный момент для того, чтобы Европейский Союз и США оказали более сильное давление на Россию и не согласились санкционировать оккупацию территорий, которые формально являются частью Украины. По словам Рышарда Чернецкого, очень ощутимым ударом по российской экономике могло бы стать исключение России из системы международных банковских платежей SWIFT. Вице-спикер Европейского парламента подчеркнул также, что ЕС должен говорить о России голосом Польши и других стран Центральной и Восточной Европы и противостоять пророссийскому лобби, которое активно действует не только в бизнесе, но даже и в официальных структурах ЕС. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости.
Число жертв взрыва в китайском порту Тяньцин достигло 44. Среди погибших 12 пожарных, десятки пропали без вести. В больницах находится 520 человек, 66 из них получили тяжелые травмы. Об этом сообщает китайское информационное агентство Синьхуа со ссылкой на штаб спасателей. Взрывы произошли около полуночи в среду, 12 августа, из-за того, что загорелись легко воспламеняемые и взрывчатые вещества в контейнерном терминале порта. Взрывная волна распространилась на несколько километров. Очевидцы, находившиеся на расстоянии нескольких километров от места взрывов, чьи слова приводит Associated Press, рассказали, что первоначально подумали, что город стал жертвой землетрясения. В зданиях, расположенных в районе, выбиты стекла, а ближайшие к месту взрыва дома разрушены. На месте работает 21 пожарная бригада. Базирующиеся на турецкой авиабазе «Инжирлик» американские истребители нанесли авиаудары по позициям боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» на территории Сирии. На минувшей неделе США перебросили на турецкую военную базу 6 истребителей для поддержки военной операции сил международной коалиции, которая наносит ракетно-бомбовые удары на территории Сирии и Ирака. Переговоры о использовании этой авиабазы против ИГИЛ велись на протяжении 2 лет. Турецкие власти дали разрешение после серии крупных терактов, которые совершили исламистские боевики в приграничных районах Турции. Между тем, в Турции продолжаются массовые аресты причастных к сотрудничеству с экстремистами. Задержано около 600 человек, среди которых 3 граждан России. Экстремистская группировка «Исламское государство» насчитывает до 200 тысяч боевиков, которые захватили часть Сирии и Ирака и стремятся расширить свои территории с целью установления всемирного халифата. В Баку правозащитница Лейла Юнус приговорена к 8,5 годам заключения, ее супруг Ариф Юнус к 7 годам. Об этом сообщает азербайджанская служба нашей радиостанции. Прокуроры просили для Лейлы Юнус 11 лет тюремного заключения по обвинению в экономических преступлениях, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов и в незаконной предпринимательской деятельности, и 9 лет тюремного заключения для ее супруга Арифа Юнуса, которого обвиняют в мошенничестве. Ариф Юнус сказал суду, призывая палачей сделать все, что они хотят, затем он упал. Во время судебного разбирательства, которое началось 27 июля, Ариф едва был в состоянии сидеть и постоянно получал медицинскую помощь, в том числе инъекции. Соединенные Штаты заявили, что поднимут вопрос в Организации Объединенных Наций о недавнем визите в Москву высокопоставленного иранского генерала Касема Сулейми, которому запрещено выезжать за рубеж из-за введенных против него санкций ООН.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Представитель Министерства сельского хозяйства Грузии Зураб Чекурашвили встретился сегодня в Москве с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Детали встречи неизвестны, но в Минсельхозе Грузии сообщают, что чиновник отправился в Россию для того, чтобы обсудить технические вопросы экспорта грузинской продукции. Впрочем, эксперты отмечают, что визит, очевидно, носит не только экономический, но и политический характер. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Советник министра сельского хозяйства Грузии Зураб Чакурашвили вылетел в Москву сегодня ранним утром, а уже днем стало известно, что российское эмбарго грузинской продукции в ближайшем будущем не грозит. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении продовольственного эмбарго в отношении ряда стран, присоединившихся к антироссийским санкциям Евросоюза. Однако Грузию в этот список не включили. При этом некоторые российские СМИ, ссылаясь на некие информированные источники, утверждают, что изначально Грузия знает, в черном списке российского руководства и была исключена из него только на финальной стадии подготовки документа. Способствовала ли такому результату сегодняшняя встреча советника министра сельского хозяйства Грузии с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, неизвестно. Грузинская сторона не сообщает никаких деталей. В пресс-службе Министерства сельского хозяйства «Эхо Кавказа» сказали лишь только то, что эта встреча носит сугубо технический характер, на которой стороны обменяются интересующей их информацией. Не говорят о деталях встречи представители правящей коалиции «Грузинская мечта». Тем не менее, лидер парламентского большинства Георгий Вольский дал понять, что переговоры в Москве носили не только экономический характер.
Ситуация осложнена политически. Мы пребываем в состоянии политического и военного противостояния с Россией. Поэтому каждая встреча так или иначе приобретает политический формат.
Сказал Вольский и тоже не стал вдаваться в детали. Между тем, некоторые грузинские экономические эксперты и политологи не исключают, что Зураб Чакурашвили отправился в российскую столицу не столько для обмена технической информацией, сколько для того, чтобы заверить Москву в том, что Тбилиси не присоединится к антироссийским санкциям, а в ответ услышать, что она не наложит ограничений на грузинскую продукцию. Грузинский политолог Корнели Какачев вспоминает, что советник министра сельского хозяйства Грузии засобирался в Москву именно тогда, когда стало известно, что Роспотребнадзор не допустил до российского рынка продукцию нескольких грузинских винных заводов.
Исходя из того тона, который выбрало правительство Грузии, исходя из этой встречи, можно сказать, что Тбилиси не выдержал натиска и пошел на попятную. Слова премьер-министра о том, что Грузия не поддерживает антироссийские санкции, другие заявления грузинских чиновников, указывающие на то, что наше руководство не стало занимать принципиальную позицию в этом вопросе, все это звучит словно музыка для Москвы. Российские власти желают слышать как раз такие месседжи. И пока они звучат, можно сказать, что вопрос эмбарго на время отложен,
считает Какачье. Не исключает закулисных переговоров в Москве и грузинский экономист из ассоциации реформ ГРАС Звиат Хургуашвили. При этом он называет Россию самым непрогнозируемым игроком, а потому считает, что угроза российского эмбарго никуда не исчезла, как бы ни старались грузинские власти.
К сожалению, мы в определенной степени вновь привязываемся к российскому рынку. Хотя в течение тех 6 лет, когда действовало российское эмбарго, нам удалось диверсифицировать поставки нашей продукции. Складывалась очень хорошая тенденция. И несмотря на то, что мы тогда потеряли российский рынок, наш экспорт значительно увеличился. Сейчас же из-за ситуации в России наша продукция поступает туда все в меньшем объеме, но при этом наши власти делают так, чтобы мы в итоге опять оказались привязаны к российскому рынку. Это абсолютно неоправданно и рискованно,
подчеркнул Хургуашвили. То, что Грузия сегодня не оказалась в санкционном списке российского премьер-министра, не дает никаких гарантий стабильности грузинским производителям, считает Хургуашвили. Советник министра сельского хозяйства Грузии Зураб Чекурашвили возвратится в Тбилиси завтра утром. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня, в 7-ю годовщину заключения соглашения о порядке урегулирования грузино-осетинского конфликта, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал стороны удвоить усилия в рамках женевских международных дискуссий, чтобы прийти к конкретному прогрессу по всем вопросам, которые обсуждают в этом формате. Наш корреспондент Мурат Гукимухов попросил российских политологов прокомментировать это заявление генсека ООН.
Российский политолог Борис Кагарлицкий, комментируя заявление Пан Ги Муна, отмечает, что в общем-то международное сообщество удовлетворено сложившимся в зоне конфликта статус-кво, потому что это возможность избегания худшего.
Прогресс это назвать нельзя, но поскольку в данном случае подобный конфликт замораживается на десятилетия, то статус-кво является на данный момент как бы удовлетворительным. Прогресс в решении конфликта зависит, конечно, уже в данном случае не от усилий дипломатов, а от общего изменения баланса сил, изменения внутри стран, которые увлечены в конфликт, ну и каких-то еще долгосрочных процессов. Тогда возникает даже уже не просто возможность, но необходимость что-то делать, чтобы конфликты эти из замороженного состояния превратить в состояние уже урегулированного.
По мнению Бориса Кагарлицкого, пользу долговременной стабильности в зоне конфликта и произошедшие за эти 7 лет изменения внутри Грузии.
Да, но мы видим, что в Грузии сейчас у власти находятся другие люди, которые как раз пришли на руководящие посты благодаря борьбе с Саакашвили. И в том числе благодаря поражению Саакашвили в южно-осетинском конфликте. Поэтому, конечно, с одной стороны, они заинтересованы в том, чтобы какие-то позиции грузинские отстаивать по всем вот этим конфликтным вопросам, но для них это абсолютно не приоритетно. У них прилетят на другие вещи.
Российский политолог Николай Силаев не склонен придавать заявлению генерального секретаря ООН какого-то особого значения. Он не рассматривает его как признак пристального внимания к замороженному конфликту. По мнению Николая Силаева, все просто. Пан Ги Мун должен был высказаться к дате, что он и сделал.
Что такое конкретный прогресс, не знает ни одна живая душа, включая, я подозреваю, самого Пан Ги Муна. Есть какие-то вещи, которые лежат на столе в Женеве. Ну, например, декларация всех участников женевских дискуссий о неприменении силы. Это компромиссное предложение, которое выдвинуто, кстати, Россией, и суть его в том, что оно позволяет избежать ситуации, когда Грузия должна была бы подписывать с Южной Осетией и с Абхазией соглашение о неприменении силы, что, по мысли грузинских дипломатов, означало бы их, пусть косвенное, но признание. Вот общая декларация позволяет от этой коллизии уйти. Вот здесь может быть прогресс. В чем-то прогресс уже достигнут. В этом смысле Пан Ги Мун мог бы это и отметить. Например, работает ведь механизм по предотвращению инцидентов.
По мелочам, что называется.
Да, по мелочам, да. Ну, а, собственно, жизнь-то она и складывается из мелочей в конечном счете. И мне кажется, что Вот чем меньше в них принципиальности и больше мелочей, тем больше шансов, что они когда-нибудь будут разрешены тем или иным образом.
Николай Силаев подчеркивает, что мировому сообществу этот конфликт уже не очень интересен. 7 лет назад тема конфликта, которая до этого всегда была периферийной, вдруг оказалась тесно связанной с центральными пунктами, по крайней мере, европейской безопасности. Потом эта связь была разорвана. С одной стороны, потому что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и тем самым, по крайней мере для себя, закрыла вопрос. С другой стороны, Западу стало очевидно, что сделать с этим ничего нельзя. Можно лишь не признавать эти республики. А потом, говорит Николай Силаев, стало ясно, что остальные пункты международной безопасности никуда не исчезли. И тогда уже после признания Абхазии и Южной Осетии произошла перезагрузка. Теперь, подчеркивает Николай Силаев, повестка, связанная с Южной Осетией и Абхазией, вновь легко монтируется в нынешнюю повестку европейской безопасности. То есть ее можно легко соединить с украинским кризисом. Но тем не менее этого не происходит, говорит Николай Силаев.
То, что несмотря на всю историю отношений между Россией и Грузией, Абхазией и Южной Осетией последних, скажем, 10-15 лет, мы не видим ни с одной из сторон попытку встроить это в контекст противостояния по поводу Украины. Точнее, есть такие попытки, собственно, проекты заявлений парламента Грузии, которые время от времени вносят националы, как раз про то, что давайте попробуем связать Крым с Абхазией и Южной Осетией, и с Донбассом, естественно. Но эти попытки раз за разом отвергаются. То есть, по крайней мере, нынешние власти Грузии не хотят делать это предметом эскалации, не хотят возвращаться к той ситуации, которая была в августе 2008 года.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Один из спорных вопросов развития туристической отрасли Абхазии – давать или нет добро на строительство между Гагрой и Пицундой яхтенного порта «Марины» обсуждали сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, которое открыл и вел премьер-министр Артур Неквабия. Два вопроса повестки дня были связаны с недавним поручением президента Абхазии Рауля Хаджимба сократить число работающих в структурах исполнительной власти на 15%. Первой о принятых мерах, возглавляемом ею Министерстве финансов, доложила Амра Кваранзия. По словам министра, штатная численность здесь уменьшится на 10 единиц и составит 103 человека. Сюда включены и сотрудники управления казначейства, которое приступит к работе только в будущем году. Затем министр юстиции Марина Пилия сообщила, что в этом министерстве численность штатных единиц сокращена с 40 до 34. Довольно продолжительные прения завязались при обсуждении вопроса о предоставлении ООО «Сухум Капстрой» 0,8 гектара для строительства гостиницы по Сухумскому проспекту Аяйра напротив торгового комплекса «Сухум-прибор» 5-6-этажной гостиницы на 50 номеров. Место для гостиницы удачное, на большом пустыре в 2 шагах и от моря, и от центрального рынка. Но споры возникли вокруг ситуации с тем, что, как совершенно резонно заявил замминистра культуры Батал Кубахия, прежде чем приступать к строительным работам, надо получить разрешение Минкульта, куда ныне входит бывшее управление охраны историко-культурного наследия. Причем застройщик должен оплатить изыскательские работы, которые позволят установить наличие или отсутствие там культурного слоя. Самое продолжительное сегодня обсуждение вопроса о внесении изменений в постановление Кабмина по выделению 40 гектаров земли в городе Гагра под строительство морского курорта. Яхтенный порт – это порт, предназначенный для малых прогулочных судов. А яхтенный клуб мыслит соорудить на этой юго-восточной окраине Гагры руководители ООО «Гагра Парк Марина». Впрочем, мыслят на втором этапе осуществления проекта, а на первом планируется сооружение на берегу коттеджного поселка. Но несколько лет назад тогдашний президент страны Александр Анквап отказал ООО в осуществлении этого проекта. Хорошо помню, как на одной из пресс-конференций он объяснил этот отказ мотивами борьбы за экологическую безопасность, ибо никто не знает, какие угрозы может таить неизбежное при строительстве марин изменение береговой линии. На сегодняшнем заседании министр по туризму и курортам Автандил Гарцкая заговорил в принципе на ту же тему. выразив обеспокоенность тем, что строительство марины в данном месте может ударить по Пицунде. Имелось в виду, как я уточнил после заседания, что мыс Пицунда и в прежние годы подвергался натиску морской стихии, и неизвестно, как изменится течение близ устья реки Бзыб в результате проведения там столь масштабных строительных работ. Но когда дело дойдет до второго этапа проекта, заверил премьер, без тщательной экологической экспертизы дело не обойдется. А пока те 40 гектаров земли, на которых инвестор собирается строить курорт, это болото с фекалиями, которые выливались годами из прогнивших канализационных труб. Артур Меквавия сказал.
Да, естественно, они, когда будут делать, там идут, куда денутся. А потом там речка течет, там много вопросов. Просто то место, о котором мы говорим, его надо на самом деле осваивать. Осваивать его надо с тем, чтобы она приносила пользу нам, и это не было загублено для будущих поколений.
Решение о продлении до 7 лет инвестиционных обязательств ООО было принято при условии, что оно погасит набежавшую задолженность бюджету по налогам. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Борьба за судьбу улицы Мирза Шафи в старом Тбилиси продолжается. Городское собрание столицы большинством голосов уже поддержало скорректированный план застройки улицы. А это значит, что большинство готово утвердить архитектурный проект. Абсолютно как в один год. Извините, в то время как меньшинство в собрании считает это изменение неприемлемым. О том, почему оппоненты правящей коалиции и некоторые архитекторы выступают против этого проекта, расскажет Серго Бригвадзе.
В Тбилисском городском собрании обсудили и приняли скорректированный план застройки улицы Мирза Шафи в старом Тбилиси. Представители меньшинства, как обычно, протестовали. Независимый депутат Сакрабулу Алико Элисашвили заявил, что проект, победивший в тендере строительной компании «Демарк», которая уже, кстати, огородила площадь застройки, абсолютно неприемлем. В первую очередь, размеры построек, которые будут доминировать над остальными зданиями, полностью исказят сегодняшний вид исторической части столицы, считает депутат. В ответ представители мэрии заверили, что уже учли это замечание и откорректировали проект. Сократили площадь, которую займет жилой комплекс, на 5000 квадратных метров, а также отказались от строительства 4 последних этажей. Говорит глава архитектурной службы муниципалитета Нино Гогоберидзе.
Условием для победы в конкурсе было наличие концепции. Ее представила компания, у которой есть ресурс осуществить задуманное. А после изучения рекомендаций представители компании сами сократили масштабы строения. Мы же со своей стороны передали им все возможные рекомендации, которые только были, и проект нам вернули с учетом всех этих рекомендаций.
Однако Алико Элисашвили так не считает. Даже с учетом последних исправлений проект жилого комплекса, согласно которому 12-этажные здания заменили на 8-этажные, все еще остаются несоразмерными масштабам старого Тбилиси. На заседании городского собрания он обратился с просьбой к депутатам отложить принятие решения на месяц, чтобы еще раз рассмотреть этот вопрос в присутствии архитекторов.
Вы не выслушали здесь ни одного мнения архитектора, а мы должны голосовать по этому проекту. Я прошу отложить голосование не для того, чтобы просто протянуть время, но для того, чтобы собрать специалистов. Почему мы должны верить только тому, что говорит госпожа Нино? Один сказал это, а другой то-то. Это не общественное обсуждение. Мы не архитекторы, но мы ответственны за то, чтобы представить общественности взвешенное мнение архитекторов.
Заявил Элисашвили. И действительно, специалистов, чье мнение не было учтено при уточнении проекта, оказалось предостаточно, в их числе и архитектор Ираклий Жвани. Жилой комплекс, который он успел прозвать «монстром», разместился на площади в несколько тысяч квадратных метров, что в первую очередь противоречит принципам архитектуры исторической части Тбилиси, считает Жвани. Между тем, кроме эстетической стороны вопроса, есть и техническая, говорит архитектор.
Это слишком масштабное и комплексное строение, и ясно, что ежедневно в этом жилом комплексе будут обслуживать тысячи людей. А это, в свою очередь, связано с постоянными перевозками пассажиров, продуктов питания, бытовых отходов. Невозможно представить, чтобы расположенная там сеть улиц выдержала подобный автомобильный поток. Это приведет к абсолютному транспортному коллапсу. Городские власти, учитывая особенности старого Тбилиси, напротив, должны переделать эту территорию в пешеходную зону.
При этом для архитектора остается открытым вопрос, почему городские власти решили принять подобное решение в ускоренном режиме. Ведь еще есть время, работа над концепцией развития старого Тбилиси должна завершиться в сентябре, и только после этого начнется разработка генерального плана развития столицы. Жванья уверен, что мэрия всячески потакает инвестору, и ее совершенно не интересует вопрос, не навредит ли этот проект городу. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». С сухумскими изданиями для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУА» распространила заявление по факту поездки в город Тбилиси граждан Абхазии на футбольный матч 11 августа. Агентство «Абснепресс» публикует данное заявление. «Мы считаем кощунством посещение абхазами накануне Дня памяти и скорби по жертвам войны 14 августа футбольного матча на Тбилисском стадионе. Ветераны обращаются к правоохранительным органам с требованием принять адекватные меры в отношении нарушителей границы». Первый вице-премьер и бывший президент футбольного клуба «Абаск» Шамиль Азымба выразил свое отношение к посещению гражданами Абхазии матча «Барселона-Севилья», который состоялся в Тбилиси. В интервью «Нужной газете» он сказал: «Я сам футболист, и для меня это спорт номер один. Но я и в мыслях не могу допустить, что поеду на вражескую территорию смотреть футбол. Я не понимаю, почему граждане Абхазии, чьи отцы пролили кровь на войне, так запросто могут поехать к врагам и наслаждаться вместе с ними футболом. Мы не должны забывать, что это вражеское государство, которое мечтает стереть нас с лица земли. Ничего абхазского в их позорном поведении я не вижу», — сказал вице-премьер. Шамиль Азымба отметил, что спорт на сегодняшний день идет бок о бок с политикой. «Если спорт – это не политика, тогда почему сегодня сборную Абхазии не допускают к участию в международных соревнованиях? Почему нашим детям запрещают участвовать в концертах под абхазским флагом? Нам объявляют блокады, эмбарго. Почему они из этого делают политику?» — задается вопросом вице-премьер. «Почему обо всем этом забыли эти глупые ребята, которые, не подумав, еще и со счастливыми лицами фотографировались там? На данный момент ведется проверка и выясняется, каким образом любители футбола получили пропуска для перехода абхазо-грузинской границы, так как они выдаются только в экстренных случаях. В связи с отсутствием финансирования игры чемпионата Абхазии по футболу приостанавливаются. Об этом сообщает агентство «Абхазия Информ». Что касается 13-го тура чемпионата, который завершится 14 августа, то все запланированные игры будут проведены. На сегодняшний день задолженность перед судейским корпусом составляет около 400 тысяч рублей. Начальник коммунального управления администрации столицы Елена Отепина в интервью газете «Акуа Сухум» сообщила, что все городские стоки, а это 1500 кубов в час, проходят через очистные сооружения и в море попадает чистая вода. Однако, по ее словам, насколько море чистое, зависит не только от очистных сооружений, в первую очередь от горожан. К сожалению, по-прежнему в реки, протекающие через город Баслу, Сухумку и другие, бросают бытовой мусор. А после того, как 11 июля селевым потоком была затоплена центральная часть города, ситуация усложнилась. Однако коммунальное управление при содействии МЧС и других служб справилось с ситуацией, сообщила Елена Отепина. Она уточнила, что все работы по реализации реконструкции очистных сооружений завершены. На городском пляже допустимая ситуация. Вода в море в пределах нормы. Пицунскому органу 40 лет. Газета «Республика Абхазия» пишет, что в рамках празднования 40-летия органа уже прошли 8 концертов. Планируется еще 10. Гала-концерт состоится 1 ноября, в день рождения самого органа. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29, почти 30 минут. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министерство юстиции Грузии изменило правила регистрации по месту временного проживания для иностранцев и граждан Грузии, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно законодательству, регистрация является обязательной для всех граждан Грузии и иностранцев, которые получили вид на жительство, сообщает «Новости Грузия». По данным ведомства, с сегодняшнего дня иностранец, который хочет получить регистрацию по месту временного проживания, должен представить в офис гражданского реестра письменное согласие собственника или подтверждение от двух свидетелей, а также представить свой вид на жительство и паспорт. Подобные правила будут распространяться и на граждан Грузии, которые хотят зарегистрироваться на чужой жилплощади. Только они вместо вида на жительство должны будут предоставить документы, подтверждающие их фактический адрес. В то же время Минюст изменил правила и снятие с регистрации. Теперь собственник должен будет представить заявление о снятии с регистрации, список зарегистрированных у него лиц и подтверждающий счет о оплате коммунальных расходов. Ранее для этого требовалось свидетельство двух лиц. Вопросы развития медицины и повышения уровня медицинского обслуживания граждан обсуждали сегодня в ходе встречи президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова с уроженцем республики, доктором медицинских наук, профессором кафедры акушерства и гинекологии Российского университета дружбы народов Георгием Тачиевым, сообщает информагентство РЭС. Тачиев высоко оценил профессионализм юго-осетинских врачей, отметив, что, имея те возможности, которыми они обладают, юго-осетинские медики делают даже больше, чем могут. По его словам, существуют вопросы, которые требуют решения и которые можно решить на одном энтузиазме, не используя бюджетных вливаний. Можно предложить конкретные шаги по оказанию помощи бесплодным семьям. В частности, пригласить специалистов, которые проведут соответствующие исследования и определят, каким из стоящих на учете бесплодных пар нужно экстракорпоральное оплодотворение, а какие смогут обойтись квалифицированным лечением, сказал он. Президент отметил, что готовится государственная программа по оказанию помощи бесплодным парам республики с использованием бюджетных средств. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА распространила заявление по факту поездки в Тбилиси граждан Абхазии на футбольный матч 11 августа между испанскими командами Барселона и Севилья за суперкубок УЕФА, передает Абсны Пресс. АРУА считает верхом цинизма и неуважения памяти погибших присутствие граждан Абхазии на стадионе в Тбилиси 11 августа. Мы считаем кощунством посещение абхазами накануне Дня памяти и скорби по жертвам войны 14 августа футбольного матча на Тбилисском стадионе.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несмотря на попытки правительства Грузии приостановить кризисные явления в экономике, национальная валюта продолжает обесцениваться, а годовой уровень инфляции уже достиг 5%. В связи с этим на вчерашнем заседании Нацбанк Грузии принял решение повысить ставку рефинансирования с 5,5% до 6%. Эксперты считают, что банку придется поднять поднять ставку еще выше, если правительство не предпримет мер по стабилизации экономики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Надежды грузинских властей на то, что приток туристов в летнем сезоне остановит падение курса национальной валюты, оказались напрасными. Несмотря на значительный рост турпотока, лари продолжает падать. За прошедшую неделю курс опустился еще на 5 тетри. Очевидно, что валюты, привезенной иностранными визитерами, оказалось недостаточно для покрытия спроса на нее. Вчера Нацбанк Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования до 6%. Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе провел брифинг, в ходе которого обозначил основные факторы, оказывающие давление на лари.
Что касается курса лари, то на его стабильности сказалось совместное воздействие внешних и внутренних шоков, из-за чего в этом году валютные поступления сократились на 1 миллиард долларов. Также основным фактором давления на лари остаются негативные настроения общественности, которая в ожидании осенней девальвации лари в большом количестве закупает доллары.
В этих условиях президент Нацбанка видит выход в разумной бюджетной политике правительства, которое он призвал обеспечить стабильное расходование бюджетных средств. Под конец брифинга Георгий Кадагидзе не преминул обвинить некоторых членов правительства и правящей коалиции в том, что их действия также ведут к ослаблению лари.
Мы считаем, что необходимо прекратить вредительскую политику давления на Нацбанк, так как это приводит к серьезным экономическим последствиям. Каждый гражданин оплачивает давление на Нацбанк из своего кармана. Сейчас не время противостояния, а время 24-часовой работы, чтобы обеспечить положительный результат, который значительно облегчит социальную нагрузку на население.
Призвал власти Кадагидзе. Руководитель организации «Общество и банки» Георгий Кипуладзе убежден, что повысив ставку рефинансирования, Нацбанк применил самый действенный инструмент.
Эта мера замедляет экономический рост, но в условиях, когда, несмотря на увеличение притока туристов, лари продолжает свободное падение и наблюдается разгон инфляции, у Нацбанка попросту не остается выбора.
Банковский эксперт Руман Гуцеридзе говорит, что повышение ставки будет иметь кратковременный эффект, если правительство и дальше продолжит проводить нерациональную экономическую политику.
Фактически Нацбанк в одиночку борется с инфляцией и девальвацией. Меры правительства по стабилизации экономики явно запаздывают. Не проведена масштабная приватизация госимущества, не секвестирован бюджет и не сокращены раздутые расходы на содержание госаппарата. Вместо этого власти сосредоточили свои усилия на борьбе с Нацбанком, что вредит процессу стабилизации экономики. Неопределенность порождает негативные настроения в обществе, что выливается в массовую скупку долларов, что еще более обесценивает лари.
Описывает процесс сползания в кризис Руман Гуцеридзе. Из-за повышения ставки рефинансирования, продолжает эксперт, банки должны повысить процентные ставки по депозитам в лари. Это может приостановить массовую скупку долларов населением, заинтересовав его выросшей доходностью депозитов в национальной валюте. Однако пока банки с повышением ставок не спешат. По словам Гуцеридзе, возможно, Нацбанку придется поднять ставку рефинансирования еще выше, до 8%. Между тем, к концу дня лари еще более потерял в весе. По курсу Нацбанка 1 доллар стоит уже 2 лари 33 тетри. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Казбулат Цховребов распорядился создать при ведомстве экспертный совет. Он должен заняться анализом актуальных вопросов внешней политики. Отмечается, что к сотрудничеству будут привлечены не только юго-осетинские, но и иностранные эксперты. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Глава Министерства иностранных дел Южной Осетии Казбулат Схавребов заявил средствам массовой информации, что мнение экспертов может быть крайне полезным в реализации внешнеполитических задач. При этом глава внешнеполитического ведомства готов услышать и критические голоса. Впрочем, официальной информации о том, кто войдет в экспертный совет, пока нет. Известно лишь, что кроме постоянных членов в нем будут работать и приглашенные. Эта новость стала неожиданностью даже для сотрудников МИД. Я созвонилась с несколькими из них, в том числе и с руководителем пресс-службы и одним из заместителей министра. Ответ был один. Мы сейчас в отпусках, не знаем, что комментировать, пока не располагаем информацией о решении министра. Конец цитаты. Каникулы и у юго-осетинских парламентариев. С одним из них, народником Амираном Дьяконовым, мне все же удалось поговорить. Он считает, что в экспертный совет неплохо было бы привлечь политиков и дипломатов, имеющих опыт внешнеполитической работы.
Было пожелание такое, чтобы кому всегда на совете были привлечены люди, которые знают сферу внешнеполитической деятельности республики. Бывший министр иностранных дел, там и Мурат Кузьмич, там и многие. Бывший посол республики Южная Осетия, Российской Федерации МИД.
Юго-осетинский эксперт Юрий Базагов считает, что экспертный совет может укомплектовать министр иностранных дел, а не президент.
Поскольку речь не идет о создании какого-то учреждения или комплектации какой-то структуры, я думаю, что в принципе компетенции министра и министерства будет достаточно для комплектации данного экспертного совета.
При этом Базагов отмечает, что авторитет нового органа вырастет, если в нем будут состоять и североосетинские, и российские эксперты.
Естественно, там кого будут включать в качестве экспертов, кого будут приглашать в вопрос компетенции непосредственно министерства иностранных дел. В принципе, если расширить круг экспертов и Северной Осетии, например, политологов, приглашать каких-то российских экспертов, то это, естественно, уровень обсуждения и уровень работы экспертного совета будет на порядок выше. Если брать формирование экспертного сообщества и в России, например, в той же Грузии в ранней стадии, то мы там тоже наблюдали сообщество любителей, нежели профессионалов. Но через некоторое время произошло уже становление экспертного сообщества. Появились профессионалы, появились достаточно такие экспертные учреждения, организации серьезные достаточно. То есть это все этапы роста. Другое дело, если процесс дальше не пойдет, и мы по-прежнему останемся на любительском уровне. Потому что еще несколько лет назад у нас как таковой даже сегодняшнего состояния не было. Говорить о каком-то там высокопрофессиональном сообществе экспертном сейчас не приходится. Нужно над этим работать, привлекать, следить за ней.
Отмечает Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, Питер, Питер, на Питер.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Курортная Абхазия задыхается от мусора. Горы отходов растут, но пока нет даже намека на то, что правительство самопровозглашенной республики приступит к решению проблемы их утилизации. Наш корреспондент Елена Заводская продолжает экологическую тему, беседуя с председателем Государственного комитета по экологии и охране природы Савелием Читанава.
Проблема переработки мусора в Абхазии стоит очень остро. Мусороперерабатывающий завод стоит около 1 000 000 000 рублей, и на него у Абхазии денег пока нет. Промежуточный вариант решения проблемы предлагает житель города Пицунды, инженер-гидротехник Александр Цеховой, который проектировал полигоны для хранения твердых бытовых отходов, когда работал в Санкт-Петербурге. Последние годы он живет в Абхазии и самостоятельно исследует проблему утилизации мусора. У него есть собственное видение решения этой проблемы. Он предлагает построить полигон и несколько компакторных станций для прессования и брикетирования мусора. Состояние абхазских мусорных свалок и идеи Александра Цехового прокомментировал главный эколог Абхазии Савелий Читанава. На вопрос о том, что представляют сегодня собой абхазские свалки, Савелий Читанава отвечает так.
Состояние свалок сегодня в Абхазии, конечно, удручающее. Даже условия мусорных полигонов не соответствуют на сегодня нашей свалке. Там, во-первых, скопился объем достаточно большой, по которым нет защитного слоя. А все это просачивается в грунт, отравляя все вокруг. Мусорные свалки сегодня в Абхазии, их 8. В каждом районе по одной, но в районе Цандрипш образовалась стихийная мусорная свалка. И уже достаточно огромная, можно говорить, как отдельная мусорная свалка.
Причем вряд ли в Абхазии кто-то ответит на вопрос, сколько у нас таких стихийных мусорных свалок. Экологи обнаруживают их регулярно, то там, то сям. Савелий Читанава привел пример.
Галская мусорная свалка – это несколько, десятков гектаров. Она стихийно разбросана везде. Коммунальные службы выбрасывают мусор, строительные организации выбрасывают мусор, но все выбрасывают это стихийно. Нет единых нормативов за то, чтобы привозить в мусорную свалку мусор, надо платить. Чтобы не платить, умудряются, а на стороне где-то выбрасывать.
И такая ситуация не только в Гале, но и по всей стране. Нарушителей никто не контролирует и не штрафует. Это серьезная проблема, которая требует координации усилий многих служб. Кто должен взять на себя ответственность за налаживание этой работы, мне понять не удалось. Но что делать, в целом ясно. Савелий Читанава поддерживает предложение Александра Цехового и видит смысл в их реализации. О предложениях Цехового он говорит так.
Для начала он предлагает мне закрыть все мусорные свалки и создать мусорные полигоны, куда бы складировать мусор. Но для этого приобрести мусорные компакторы, которые трамбуют, брикетируют и потом вот эти мусорные полигоны складывать. Там можно целые горы образовать упакованного мусора. Ну, до решения основной проблемы строительства перерабатывающего какого-то объекта. Но для этого тоже немало средств нужно. Как он говорил, для Гагры и Гудаут по 20-25 миллионов, что ли, компактор. Для Сухума там 30 миллионов. Ну, в общем, где-то около 150-200 миллионов рублей все равно понадобится.
Правительством было заявлено, что в рамках инвестиционной программы на 2015-17 годы выделено 340 миллионов рублей на утилизацию твердых бытовых отходов. Госзаказчиком в этой программе выступает Абхазское управление капитального строительства. Заместитель начальника УКСА Астамур Джикерба проинформировал меня о том, что в 2015 году было заложено 5 миллионов рублей на разработку концепции по утилизации твердых бытовых отходов. И соответствующий договор был подписан с российской фирмой ЗАО «Сервет». Концепция должна была предусмотреть строительство двух полигонов и двух или трех прессовочных станций. Но абхазская сторона не смогла заплатить за эту работу, так как финансирования инвестиционной программы нет и неизвестно, когда оно будет. Как выяснилось, идея Александра Цехового, с которыми он более 5 лет безрезультатно обивает пороги кабинетов всех премьеров и президентов, стучится к экологам и осаждает знакомых журналистов, в частности меня, наконец получили признание. Видимо, альтернативы компакторным станциям и полигонам у Абхазии пока нет. Осталось дождаться следующего этапа реализации этих идей. Пока мы томимся в ожидании, огромный ВОЗ с нашим мусором стоит, где стоял, и только наращивает свои объемы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И пришло время для нашей традиционной рубрики «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Всемирный день слонов World Elephant Day отмечается 12 августа, начиная с 2012 года. С инициативой его празднования выступили в 2011 году канадские режиссеры Патрисия Симс и Майкл Кларк из кинокомпании Canis West Pictures и тайландский фонд реинтродукции слонов Elephant Reintroduction Foundation Bangkok. Цель его проведения – распространение информации о необходимости защиты защиты и сохранения популяции африканских и индийских, или, как их еще называют, азиатских слонов. О слонах беседуют мои коллеги из русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов и Александр Гостев.
Вообще, сколько сейчас в мире живет слонов приблизительно?
Сейчас на африканском континенте осталось в живых около 400 тысяч слонов, и ровно в 10 раз меньше в дикой природе их осталось в Азии, около 40 тысяч. Слоны практически полностью исчезли в Южном Китае, во всей Юго-Восточной Азии в дикой природе. Практически нет слонов в Западной и в Центральной Африке, и это все результат чудовищного уничтожения их не из-за какой-то случайной охоты, не на сафари, а это огромный нелегальный международный бизнес, поставленный на поток. На слонов охотятся отряды, вооруженные новейшей электроникой и самым страшным новейшим оружием, отряды браконьеров. За последние 2 года в Африке было убито 100 тысяч слонов. А за то время, пока мы с вами разговариваем, будет убито 2 или 3 слона. За сегодняшний день в Африке будут убиты около 100 слонов диких. И это совершенно чудовищно. Хотя, на первый взгляд, когда путешествуешь по странам, где слоны живут, все равно кажется, что их довольно много. Я их встречал часто.
Опишите, если можно. Не каждый, естественно, бывал в Африке, не каждый бывал в других местах обитания диких слонов. Как это выглядит? Как происходит их взаимодействие с людьми?
В Азии слон – это домашнее животное, такое же, как в Европе лошадь или корова. Во многих странах это тоже всем известно, я рассказывать это не буду, но очень часто грань между слоном диким и слоном прирученным в Азии, она где-то вот стерта. Самая большая концентрация слонов в мире на единицу площади на Шри-Ланке. Их там более 20 тысяч. Никуда не деться от того, что ежедневно и все чаще и чаще эти столкновения происходят. Слон не отличается мирным нравом. И он всегда воспринимает человека именно как нарушителя его границ. Поэтому происходят постоянно несчастные случаи не только со слонами, но и с людьми. На Шри-Ланке той же очень много людей погибают в год от столкновений с дикими слонами, а по закону они не имеют права дать вооруженный отпор. Дикие стада слонов приходят по ночам в деревни, разоряют не только посевы, но и амбары, места, где хранятся еда, они могут просто идти по улице в нехорошем настроении и сбивать хоботом крыши с домов. Но я разговаривал непосредственно много раз с людьми, у которых погибли родственники из-за нападения слона. Плюс еще в тех государствах, о которых мы говорим, где велики популяции до сих пор диких слонов, и в Азии, и в Африке. Как правило, это не государство, а сплошные клубки проблем. Еще, например, могу вспомнить такой контраст из последней поездки в Кению и Танзанию. Танзания – государство крепкое. Танзания очень много делает для сохранения вообще всей дикой природы. У них есть на это и деньги, и правоохранительные органы, и самое главное, заметно там правосознание, гражданское сознание местных жителей. Мы хотим, чтобы этих слонов увидели наши дети. Путешествуя вот по этой стране, ты видишь эти отряды егерей, рейнджеров, вооруженную охрану для животных, контрольно-пропускные пункты и так далее. А Кения соседняя сейчас очень неблагополучное место, где, помимо прочего, еще и огромных масштабов достигла вот эта вот беда уничтожения дикой природы. Слонов убивают по разным причинам. Совершенно одна вещь, когда отчаявшиеся, умирающие от голода люди убивают слона, чтобы его съесть, и совсем другое, когда из другого государства, например, с территории, которая раньше называлась государством Сомали, приезжает или даже прилетает на вертолетах вооруженный отряд с целью уничтожить слонов и добыть вот эту пресловутую слоновую кость, которая до сих пор на рынках мировых стоит баснословные деньги. Пока есть огромный спрос, хоть и нелегальный, вот эти вот меры, они не дают результат.
Идея самого Всемирного дня слонов, как она появилась?
Акцию эту придумал один человек, знаменитая канадская документалистка, кинорежиссер, которую зовут Патрисия Симс, сделавшая несколько фильмов об охране дикой природы Африки, и одна из государственных структур Таиланда, которая называется Фонд воспроизведения слонов. Они пытаются выращивать слонов на фермах, но не приручать их и выпускать дикую природу. Буквально за год, за последний, масса неправительственных организаций, государственных структур как бы стали частью вот этого Всемирного дня. Дата была выбрана произвольной. Под петициями подписываются или становятся членами вот этого общества звезды Голливуда, известные музыканты, писатели, общественные деятели и так далее по всему миру. Может быть, выбран достаточно перспективный путь сделать спасение слонов модным делом. В нашем мире мода, она, конечно, способна очень многое остановить, повернуть вспять или укрепить. На мой взгляд, этот шаг правильный. Но, с другой стороны, есть ведь и огромные деньги, которые потребители слоновой кости готовы платить. Плюс еще ко всему отменен наполовину вот этот мораторий, введенный ООН в 1989 году по просьбе очень многих африканских правительств, которые утверждают, что убийство слонов поддерживает их экономику. И если они не будут торговать слоновой костью, то их национальные экономики рухнут. Ну, в первую очередь, это Зимбабве, Замбия, это Ботсвана, Намибия. А цена килограмма слоновой кости, она доходит до нескольких тысяч долларов.
О слонах беседовали мои коллеги из русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов и Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И мы продолжаем тему животных. Тбилисский зоопарк в сентябре откроет свои двери для посетителей. Уже подходит к концу очистка территории и реконструкция нескольких вольеров. Сегодня, спустя ровно 2 месяца после произошедшей трагедии, там побывала Анастасия Славинская.
Теперь их 4, прямо как в команде забавных смышленых пингвинов из мультфильма «Мадагаскар». 6 из 10 выживших после стихийного бедствия в Тбилиси животных не перенесли пережитого стресса, отказывались принимать пищу и вскоре погибли. Пингвины, объясняет глава службы зоопарка по связям с общественностью Мзия Шарашидзе, вообще крайне пугливы. Эти же обладатели черных смокингов – африканские пингвины, которые были получены тогда в подарок от британского зоопарка и вовсе относятся к виду, находящемуся на грани вымирания. С их расселением в Тбилисском зоопарке Грузия подключилась к борьбе за выживание этого вида. Впрочем, сейчас, когда их здесь осталось всего 4, размножение является невозможным, говорит Шарашидзе. Пингвины – социальные животные. Если в группе менее 10 индивидов, заботятся друг о друге и размножаться они не смогут. Недавно завершилась реконструкция их вольера – бассейна вместительностью 215 тонн и прилегающей к нему территории. Надеемся, что в будущем нам пришлют пингвинов, и мы продолжим программу их размножения. Говорит Шарашидзе. На свое прежнее место жительства вернулся и кубинский крокодил Фидель. Его вольер тоже был отремонтирован. На очереди жилище носорога и гиппопотама Беги, ставшего после трагедии всемирно знаменитым. Средства на их восстановление мэрия уже выделила, говорит Шарашидзе. Что касается переезда самого зоопарка на территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, пока неизвестно, когда именно это станет возможным. Директор зоопарка Зураб Гуриялидзе сейчас много времени проводит непосредственно на том месте, где в будущем, как он надеется, обоснуется зоопарк.
Здесь на данном этапе работают геологи. Ведутся консультации со специалистами различных сфер для того, чтобы впоследствии заняться проектированием самого зоопарка. Мэрия выделила средства для того, чтобы новая территория была полностью огорожена и изучена. Пока сложно говорить об определенных сроках, так как продолжительность этого процесса зависит от ряда причин. Во всяком случае, работы ведутся интенсивно, и это вселяет в нас оптимизм.
Считает директор. Его заместитель Давид Тактакишвили говорит, что они учитывают экономическое положение страны и поэтому требовать невозможного от властей не намерены. Впрочем, в том, что и животным на новом месте жить будет лучше, а посетителям наблюдать за ними приятнее, он не сомневается. Как и представители Ассоциации зоопарков и аквариумов Европы, кандидатом на членство в которую является Тбилисский зоопарк.
Изучением новой территории занимались не только мы, но и наши иностранные коллеги. Несколько раз там побывал господин Марио Ходемейкер, представляющий Ассоциацию зоопарков и аквариумов Европы, ставший нам хорошим другом и оказавший большую помощь непосредственно после трагедии. Все сходятся во мнении, что новая территория хороша и болеют за то, чтобы зоопарк переехал туда.
Что ж, остается надеяться, что готовность властей не сойдет на нет, и вопрос переезда зоопарка не растянется на неопределенный срок. Однако, как бы то ни было, его сотрудники предупреждают, даже при должном финансировании и поддержке, процесс переезда обещает быть достаточно длительным. Занять он может от 3 до 5 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.